православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу» в студии Юлия Шеварева за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Это программа «Мир православия». Ее тема сегодня – приближающийся праздник Крещения Господня, или по-другому – Богоявления. Один из великих дней в православии, и, как говорят священники, Крещение Господне – это и наше крещение, потому что одно от другого неотделимо. Подробнее об этом мы говорить будем сегодня с гостем нашей студии, иеромонахом Нестором, наместником Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Также сегодня вы услышите наши постоянные рубрики «Духовную музыку», «Ответы на ваши вопросы». А начнем по традиции с обзора главных новостей епархиальной жизни. В эфире рубрика «Седмица».
«Седмица». Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Евгений Белохвостиков. Православные сегодня вспоминают одного из самых любимых в народе святых – Серафима Саровского. Он представился ко Господу 172 года назад. В Пензенской епархии преподобному посвящено несколько храмов в областном центре, пределы в Успенском и Покровском соборах. Накануне в России отметили Новый год по старому юлианскому стилю. Этот праздник появился в 1918 году, когда государство официально перешло на новый григорианский стиль, принятый в Европе. Но Русская Православная Церковь осталась верна юлианскому календарю. Продолжаются святочные дни, они продлятся до Крещения Господня. Рождественские богослужения владыка Вениамин совершил в Успенском кафедральном соборе. Архиерейской рождественской службы в Пензе не было два года. Возможно, это стало причиной такого наплыва прихожан, которого главный храм епархии не видел давно, говорит епископ пензенский Кузнецкий Вениамин.
И я рад, что дорогу к храму находят и молодые люди. Когда-то спрашивали, как выстоит в советское время церковь. И был ответ: белые платочки не дадут погибнуть храмам Божьим, церкви Божьей. И а сегодня не только мы видим белые платочки, но видим и мужчин, видим молодых людей среднего возраста, которые сознательно приходят к Богу.
Рождество и новолетие – поводы подвести итоги минувшего года и обозначить задачи будущего. Об этом строки рождественского послания к пензенцам владыки Вениамина. В 2010-м освятили 11 и заложили 8 новых храмов, в том числе Спасский кафедральный собор. Образован еще один монастырь – Спасо-Преображенский. Духовное училище стало семинарией. Всем миром на возведение первохрама областного центра собрали 7 миллионов рублей. В его строительстве помогают и светские власти. Об этом вице-губернатор Сергей Золотогорский.
Мы вместе с вами готовы и будем работать на благо возрождения святыни, о которой сейчас только что говорилось, и на благо укрепления веры православной, исконно православной веры среди прихожан Пензенской области. Мы с вами, владыка, с праздником вас!
Самыми активными жертвователями на восстановление Спасского кафедрального собора по итогам прошлого года оказались земеченские верующие. Они собрали уже 700 тысяч рублей. Такого количества символических кирпичиков, свидетельств о пожертвовании 100 рублей на восстановление святыни, не приобрели больше ни в одном районе области.
Седмица.
В новом году планируют начать восстановительные работы в Спасо-Преображенском мужском монастыре Пензы. Уже готов эскизный проект восстановления шатровой колокольни и третьего этажа братского корпуса. Его разработали городские зодчие под руководством одного из самых авторитетных пензенских архитекторов – Льва Ходоса. Преображенская церковь – старейшее здание города и единственный памятник эпохи нарышкинского барокко. Возможно, что к 350-летию Пензы старейший обитель вернет себе былой облик. Для маленьких пензенцев начало года запомнится новогодними рождественскими елками. Приглашение на архиерейский рождественский праздник в первую очередь получили воспитанники детских домов и интернатов, православного приюта, а также дети, посещающие занятия в воскресных школах. Всего 350 ребят.
Мы ждем, чтобы люди были добрые, счастливы, здоровы.
Здоровье, счастье, чтобы никто никогда не болел.
Я думаю, это очень замечательно, что наших детей собирают именно такой праздник, на архиерейскую елку, чтобы до наших детей доносить частичку вот этого духовного православного существа, потому что так мало сейчас этому уделяется внимания, особенно детям. Чтобы дети выросли нравственно богатыми, нравственно одухотворенно просвещенными.
Владыка Вениамин приветствовал ребят и на рождественской елке в Засечном Пензенского района и в Макшанском доме-интернате. Там представители благотворительного фонда «Святое дело» вручили ежегодные премии имени пензенской благотворительницы Марии Киселевой. Архипастырь выразил уверенность, что в Макшане обязательно возродится Казанский женский монастырь, что существовал здесь столетия назад.
Ведь это место особое. это место, где раньше был девичий монастырь. И я вот подумал, когда мне сказали, надо бы здесь быть часовню, я думаю, нет, здесь надо все-таки храм, восстановить Казанский храм. И, возможно, в будущем здесь восстановить монастырь с тем, чтобы сестры монастыря несли какое-то послушание за уход за этими брошенными детьми под руководством педагогов.
Седмица.
Пензенский союз православной молодежи расширяет географические границы. Началась организация его отделений за пределами города. В Пензе союз основали по инициативе владыки Вениамина на базе уже существовавших православных молодежных обществ областного центра. И теперь к ним присоединятся активные молодые люди из районов. Представители союза побывали в поселке Сура Никольского района. Встретились со школьниками, учителями и представителями местной власти. Настоятель Вознесенского собора Кузнецка, благочинный протоиерей Иоанн Тесняшкин, перешел на служение в Саранскую и Мордовскую епархию. При отце Иоанне в Кузнецке устранили посельский церковный раскол, укрепили православное молодежное движение, активизировала работу и телевизионная группа, был освящен Никольский храм и заложен новый во имя равноапостольного Владимира. Новым настоятелем Вознесенского собора и благочинным 2-го епархиального округа стал священник Андрей Фадеев из Малой Сердобы.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12:16, в нашей студии мы приветствуем иеромонаха Нестора, наместника Спаса Преображенского монастыря Пенза. Отец Нестор, добрый день.
С праздником, поздравляю со святками всех наших православных слушателей. Божье благословение да пребывает со всеми вами.
Мы работаем в прямом эфире, это значит, что каждый из вас может позвонить нам по телефону 5-4-3-2-24 и задать свой вопрос отцу Нестору. Я напомню, тема нашего разговора сегодня – это крещение Господня, которое еще по-другому называют Богоявление. Весьма значимый праздник, один из главных праздников. А в чем его смысл?
Крещение Господне или по-другому Богоявление нас относит к временам земной жизни Господа Иисуса Христа, когда Он вышел на общественное служение своему народу и ради того, чтобы пострадать за весь человеческий мир. И вот эта проповедь Его и благая весть о спасении мира впервые прозвучала именно после Богоявления, то есть такого момента в истории человечества и в жизни Спасителя, когда Бог явил Себя таким, каков Он есть в Троице. Надо сказать, что до этого человечество иногда могло только догадываться, а по большому счету не знало, кто есть Бог. И вот на Иордан, когда Спаситель мира, воплощенный Бог, пришел для крещения, Он сам, как Сын Божий, присутствовал там, Дух Божий, Святой Дух в виде голубя спускался на Него, и голос Бога Отца, глаз Божий, свидетельствовал словами «Сей есть Сын мой возлюбленный». Вот все три лица Святой Троицы были явлены в этот момент, поэтому мы и говорим, что Богоявление. С одной стороны, Бог выходит на общественное служение человечества, Бог явился людям вот уже открыто, не таясь, до 30-летнего вот этого возраста Спаситель только изредка напоминал о своем божественном достоинстве. А здесь уже открыто он начал проповедь христианства. И также этот праздник называется еще крещением, потому что шел он в Иордан совершить тот обряд крещения, который проводил святой Иоанн Креститель для того, чтобы все приходящие к нему, исповедовали свои грехи и были подготовлены к принятию Мессии, принятию Спасителя. И вот поэтому Иоанн-то и называется Предтечей, он пришел перед Спасителем мира, и как раз сами события были посвящены крещению. Вот, конечно, Спаситель не требовал того крещения, которое... со смыслом которого приходили другие люди, те исповедовали грехи, Господь был и остается безгрешным, поэтому Он как вошел в воды Иордана, так быстро и вышел оттуда, но ради явления вот всех лиц Святой Троицы это событие совершилось, и мы с тех пор отмечаем этот праздник.
Отец Нестор, возьмите, пожалуйста, наушничек, у нас есть первый звонок. Алло, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас, представьте, пожалуйста.
Я Александра Петровна, я хочу задать вопрос к Вениамину.
Батюшке. Отец Нестор у нас сегодня будет в студии. Ага. Да, Александра Петровна, пожалуйста, мы слушаем вас, задавайте.
Можно задавать, да?
Да, конечно.
С праздником вам большим. Спасибо. Мне вот в 2011 году подарили календарь ликом Святая Матрёна. Год закончился, а дальше что мне делать? Выбрасывать я что-то? Не знаю, как поступить.
Очень просто можно поступить.
Спасибо большое.
Все календари и другие священные предметы, где изображаются иконы, христиане никуда не выбрасывают, а сохраняют. И, собственно, перед тем, как вот приобрести календарь, и человек, который дарит, он обычно дарит это тому, кто будет сохранять эту святыню. Это образ Матери Божией, Спасителя или святых. И, конечно, мы, христиане, чтим эти священные изображения, поэтому, когда заканчивается год, во-первых, можно оставить этот календарь на стене ради тех ликов, которые там изображены, и на следующий год и в последующие годы его у себя иметь. Тем более у нас, вы знаете, все-таки циклически идет календарь, и через несколько лет эти же дни недели совпадут, и его можно использовать на один из последующих лет. Вот. Но традиционно, вот я знаю очень много своих знакомых, которые вырезают образы, которые в этом календаре, угу, помещают в рамы, за стекло, и потом, как иконы, освещают эти образы, и уже они или в святой угол ставятся, или вешаются на стены, или тоже как дар кому-то преподносятся, но несут свою вторую уже вот такую нагрузку, как именно иконы. Поэтому, если вы вот благоговейно относитесь к этим образам, то дайте им вторую жизнь вот и в такой форме.
Спасибо большое. 5-4-3-2-24 телефон в нашей студии работает. Пожалуйста, звоните, мы ждем ваших вопросов. Отец Нестор, мы порой, не задумываясь, говорим, человек крещенный или не крещенный. Лихих людей за их плохое поведение порой называем нехристи. Вот что в православии значит человек крещенный и что значит окреститься?
Для христианской церкви само вхождение в церковь – это и есть крещение, потому что без крещения человек не может принадлежать христианской церкви. А христианская церковь – это как некий спасительный корабль, вне которого люди, которые туда не попадают, да, они погибают. И это связано не с тем, хочу я это, не хочу, да, вот так нравится мне, не нравится, добрый я или злой, а это связано с объективностью самой жизни. Вот так устроен мир, и так Господь нам оставил, вот пройдя испытания, крестные страдания, все, Он сказал, что через веру те, кто будет верить и креститься, те будут спасены. И в другом месте в Евангелии от Иоанна Богослова мы читаем, что креститься надо от воды и духа. Поэтому, несомненно, только через крещение человек может вступить в благодатное общение с Богом, который пришел его спасти.
Но в связи с этим возникает еще один вопрос. Что быть с человеком, если он провел праведную жизнь, но не был крещен? Мы не успеваем пока ответить, есть звоночек. Алло, добрый день. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Людмила.
Слушаем вас, Людмила.
Батюшка, спасибо, Господь. Скажите, куда девать крестик, который я нашла? Я уже осветила его в церкви.
Крестик, во-первых, он не имеет ни фамилии, ни имени, ни отчества, поэтому любой крест христианин освященный может носить.
Даже если он его нашел,
потому что это крест Христов. Это не паспорт чужой, это не какая-то ценность чужая, а это крест Христов, и он не несет на себе ничего отрицательного, что можно было бы подумать. Поэтому ни судьбу человека, который его потерял, ни так называемый крест его, другой христианин не несет. После освящения этот крестик можно спокойно носить. Если нет такого желания, то традиционно святые предметы держат во святых местах, то есть можно у икон его повесить или положить. Но если и это вас смущает, тогда можно принести в храм, мы ему найдем достойное место среди икон в храме Божьем.
И никаких суеверий при этом?
Никаких.
Хорошо, давайте все-таки вернемся к нашему разговору. Итак, представим себе, что человек жил праведно, не грешил, помогал другим, дела милосердия, благотворительности творил. Но вот так случилось, не окрестился.
Да, вы знаете, вот я думаю, что человек, который ведет такой добродетельный образ жизни, он не может их вести просто так. Потому что всякая жизнь человека, она должна иметь цель. И человек, который совершает добрые дела, он, наверное, должен всегда задумываться, а зачем я их совершаю? Но вот в бездуховной, безбожной жизни нет на это ответа. Зачем человек творит добрые дела, если это ни ему, ни другим никогда не принесет пользы? Ведь он умрет, и он исчезнет, и другие умрут и исчезнут. И в такой жизни без Бога, без веры нет смысла. Будет существовать планета Земля, не будет, будут другие планеты или не будут. Моя жизнь – это всего лишь пар, который появился в миллиардах лет истории. И в этом смысле человек, который совершает добрые дела, он, наверное, должен задуматься, а зачем их совершает. И только в логике вечной жизни, когда человек понимает, что есть какая-то перспектива на вечность, тогда он понимает, что вот эти добрые дела и имеют какое-то значение. Они и будет следствие этих добрых дел. Если многие говорили, ну, мы живем, чтобы дети лучше жили, да, вот как бы я живу хорошо, чтобы другим поколениям лучше жилось. Но это тоже утопия, потому что а зачем им хорошо жить? А тем другим хорошо жить, если все равно все умрут. Все равно нет смысла в этой жизни. Вот в такой жизни атеистической, безбожной, атеизм, а отрицание от греческого теос, Бог, то есть безбожной жизни, нет смысла. Поэтому человек, который совершает добрые дела и добродетельные, он, конечно же, должен как следствие прийти к богопросвещению, то есть к сознанию, что в этом мире есть Бог, и тогда... Раз он это понимает, он должен уже определить, кто такой для него Бог и какое отношение он имеет к Богу. Тогда его добрые дела станут значимыми. Сами по себе они бессмысленны.
То есть для православного христианина жизнь без крещения невозможна?
Конечно.
Еще один радиослушатель до нас дозвонился. Алло, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Это Смалый Тардабы. Мне бы хотелось... задать отцу Нестору.
Имя, пожалуйста, назовите.
Валентина Ивановна.
Слушаем вас, Валентина Ивановна.
Мы несколько лет очень близки были с отцом Андреем, которого перевели в Кузнецк.
Да.
И вот таким мы трепетом, даже болью в душе о том, что от нас его перевели, мы просто никак еще не привыкли к новому священнику. И вот нам бы хотелось даже не то, что я от себя, я даже от многих прихожан хочу спросить, вот как нам вести себя с новым священником.
С новым батюшкой, да?
С новым батюшкой. Он неплохой, но привыкнуть к его еще проповедям мы никак еще не можем. Тем, что наш отец Андрей... Мы с первых дней поставили.
Валентина Ивановна, спасибо большое, мы вас услышали. А вы слушайте ответ, пожалуйста, по радио.
Да. Вы знаете, нам очень радостно за отца Андрея, потому что, только не поймите, это как кощунство, да, потому что батюшка, вот как говорит Господь, святыник не может стать паспудом. И он должен светить всем высоко в доме. И город не может укрыться тот, который стоит наверху горы. И вот отец Андрей, он в град Кузнецк пошел именно потому, что его талант и его пасторская вот такая жизнь и определенные отношения к христианам, его благочестие и все не смогли его укрыть в Малой Сердобе. И владык, когда заметил такого деятельного пастыря, он, конечно же, поставил туда, где многие тысячи людей, а не только сотни, а тысячи людей требуют окормления и помощи. Поэтому здесь надо смириться, что многие многие пастыри церкви, которые где-то когда-то в глубинках прятали свой талант и свое усердие такое вот к Богу и молитву, они оттуда поставлялись на большее служение. И я считаю, именно для того, чтобы большую пользу принести. Отцу Андрею надо взращивать те таланты, которые у него есть, а не скрывать их под спудом. Поэтому здесь это было естественное следствие и Божье призвание. А то, что это было совершено руками архиерея, пришло время, действительно, когда нужно расцвести и приносить большую пользу. А вам мой совет такой. Вы в первую очередь в храм ходите не к отцу Андрею, не к отцу Павлу, не к отцу Григорию, а ходите к Богу. И ваша задача, которая стоит перед каждым христианином, духовное совершенствование, она не должна замыкаться на личностях. Поэтому ваша задача – в храм ходить для совершенствования своей души. И если священник вам помогает в этом, то вот как раз и достигается вот эта ваша цель приходской жизни, когда вы все вместе, общая такая у вас община, и во главе с пастырем вы совершаете свое спасение. Вот ваша задача – ближе быть друг к другу. И я думаю, что пройдет время, и какие-то нынешние несогласности, они исчезнут, и вы также полюбите нового батюшку, потому что сегодня пастыри радеют о своем стаде, и многие батюшки очень добросовестно и усердно служат Богу, стараются все свои таланты использовать в приходской своей деятельности. Поэтому помогите батюшке, ему тоже непросто, он видит новую общину, для него это первые шаги в вашем прекрасном месте, у вас замечательный храм, и дайте возможность вместе вам раскрыться, и чем быстрее вы поможете друг другу, тем быстрее произойдет вот этот вот первый этап такой, который закончится, и вы уже начнете точно так же, как и со своим предшественником, о котором, я думаю, вы будете молиться всегда, как ваш духовный отец, он вас всех наставлял, и ваша молитва будет помогать ему в новом служении. Вот, молитесь за отца Андрея, а новому батюшке помогите, чтобы наоборот, на вашем приходе был мир, согласие, и тогда приобретете большую Божью благодать. Вот с этим, наверное, я бы обратился к вашей общине, любимой и нашим владыкой, и всеми жителями и малой, и великой Сердобы.
Спасибо, отец Нестор, но я все-таки очень просила бы наших радиослушателей быть более внимательными, потому что тема нашего сегодняшнего разговора – это крещение Господне, и задавать вопросы все-таки по этой теме, от нее не отклоняясь. А подобные вопросы, наверное, можно уточнять в епархии.
Я думаю, мы можем какую-то передачу выделить специально на вопросы приходской жизни или какого-то духовного образования. Сделаем такой вот
вопрос. Обязательно сделаем. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами. И сейчас я предлагаю ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку. В нашем эфире прозвучит «Единородный сыне», музыка протоиерея Петра Турчининова в исполнении хора Николы Угрешского монастыря под управлением иеромонаха Александра Богдана. Мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучало песнопение «Дева Днесь». Решили не давать единородной сыне, объясню по причине какой. Дело в том, что в древности праздник Рождества Христова и Крещения, они соединялись в один. И вот это богоявление, о котором мы сегодня говорили, ведь смотрите, с одной стороны, Бог явился на Иордане, да, вот и для общеслужения, но в Рождестве Христовом Бог явился в мир. И вот это вот понятие богоявления в древности, оно относилось как к празднику Рождества Христова, который мы вот совсем недавно уже, так переходя в праздник Крещения, отпраздновали, и относится, конечно, и к Рождеству, и к Крещению, поэтому есть смысл напомнить о том, что мир принял Христа, и Бог явился для спасения человечества. Вот со временем, когда ереси очень активно вошли в жизнь христиан, то пришлось разделить эти два праздника, чтобы отделить догматически, скажем так, богословски одно от другого и дать немножечко разные направления, разные мысли для этих праздников, но до сегодня богоявлением можем мы назвать и Рождество Христово, и само явление на общественную проповедь Спасителя мира.
Спасибо большое. Вот так вот, как истинно православный человек, отец Нестор исправил мою ошибку, я прошу прощения. Я напомню, вы слушаете программу «Мир православия». Мы сегодня говорим о предстоящем празднике Крещения Господня. И у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день.
Алло.
Алло, слушаем вас. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Благословите меня, батюшка.
Бог благословит.
Я Надежда.
Надежда.
У меня такой вопрос. Прошлый год по каким-то там причинам я не могла пойти за святой водой. Перед этим было сказано, что можно воду набрать в полночь перед Рождеством.
Прям-таки дома, да?
Дома, да. Вот я набрала. У меня сейчас осталась эта вода. Вот скажите, как мне ее дальше расходовать?
Очень просто. Во-первых, на праздник в сочельник крещенский, то есть ровно за день до празднования Крещения Господня, который мы 19 января совершаем. Вот 18 января церковь впервые в году освящает воду. В этом освящении воды, братья и сестры, мы молимся Господу, чтобы Он освятил не только ту воду, которая у нас находится в сосудах, которые в храме принесли верующие и церковнослужители наполнили водой емкости, но и молимся Господу, чтобы Он освятил вообще всю воду в мире, все в одно естество, как бы обновил своей благодатью и моря, и реки, и все источники, чтобы жизнь в мире, она преобразилась и освятилась. И в этом плане, вот с этой верою, конечно, люди могут и в ночь на крещение и купаться в проруби, и набирать эту воду, и по вашей вере, я думаю, Господь будет вам давать пользу от этой воды. Если у вас остается вода на следующий год, все знают прекрасно, что свойства этой воды, они с годами не теряются, и поэтому вы можете в эту воду влить воду следующего года, который вы принесете, можете их отдельно держать в разных сосудах. Вот у меня есть знакомый, который уже больше 20 лет держит воду, и она у них не портится. Специально вот они так. Ну, это не эксперимент, конечно, мы не занимаемся экспериментами, но вот как-то у них на следующий год набирается, они используют, и вот до этой емкости никак не доходит время, поэтому она вот стоит уже десятилетия, и с ней ничего не происходит. Поэтому здесь вы можете,
вот вам и чудо,
да, вы можете ее использовать по назначению. А вообще говоря, вода, которую мы освящаем в храмах, она нужна для использования, для того, чтобы ее использовать, а не держать в шкафу в темном месте. Поэтому, во-первых, натощак каждый день ее можно принимать, эту воду, но натощак, потому что это великая святыня. Даже вот люди, которые уезжают в какие-то дальние командировки, они знают, что на несколько месяцев они не попадут ни в храм, никуда. Вот они берут бутылочку с водою крещенской, и с нею отправляются, потому что любую потом воду, где бы они ни были, можно сверху полить небольшим, значит, количеством крещенской воды, и эта вся вода тоже освящается. Поэтому, кстати, и в храм мы говорим, не несите большие ведра там, канистры и все остальное, не пытайтесь унести всю воду, которая есть в храме, вам достаточно небольшой бутылки, придете домой и просто разбавите. Свойство воды такое же, потому что эта вся вода будет освящена, и она будет тоже крещенской. Вот и используйте ее. Кропите ею углы своего дома и всю квартиру, и все места окропляются. Вот специально эту воду мы преподаем верующим, чтобы они освещали и свои жилища, и себя освещали. И пили ее, и изнутри освещались, и внешне освещались, чтобы это было на пользу духовную, чтобы это было для возрастания. Это нужно не просто как обряд, это нужно для вас, братья и сестры, чтобы вы изменялись к лучшему, чтобы вот через само принятие воды ваша освященная душа, она менялась по отношению к другим ближним. Проникала с теми заповедями Христовыми, ради которых Христос пришел, чтобы нам их дать как спасительные, как ведущие нас в Царство Небесное.
А я напомню, телефон студии прямого эфира 5-4-3-2-24. Пожалуйста, звоните. У нас еще есть время, чтобы ответить на ваши вопросы. Отец Нестор, крещение Господне, Богоявление – это еще и праздник воды и света. И одна из, ну, наверное, главных событий крещения – это водосвятие. Вот для этого на реке делают специальную прорубь, которую называют Иорданью. Откуда пошла традиция? Угу. Откуда на Руси Иордань?
Вот если мы говорим, что праздник крещения и Богоявления – это еще праздник воды и света, то надо вспомнить, что церковное название этого праздника еще и просвещение. Оказывается, что церковно день крещения еще называется днем просвещения. Действительно, мир просветился светом Христового разума. В мир пришел Бог, который дает разум человечеству, он дает правильное познание о нем. Он возвращает человека к тем правильным понятиям о Боге, которые были утеряны с момента грехопадения. И вот само событие, оно и говорит о том, что и мы должны просветиться, мы должны измениться, мы должны правильно понять, кто есть такой Бог, мы должны впустить его в свою жизнь. И если говорить о русском народе, вот русский народ очень всегда благоговел по отношению к Богу, и свое крещение Руси всегда вспоминал. И сегодня у нас крещение Руси – это, скажем так, уже как государственный праздник, мы отмечаем его, и равноапостольный Владимир уже красным, его праздник в календаре церковном находится. Для нас это очень важно. Так вот, само вся Палестина, все события Христова в человечении и все, что происходило на палестинской земле, имело очень близкое и сердечное отношение к нашему русскому народу. А как это проявлялось, мы уже после вопроса ответим.
Давайте послушаем, еще один радиослушатель дозвонился. Алло, добрый день.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас, пожалуйста, представьтесь.
Вы меня...
Да, как вас зовут?
Клава, Клавдия. Слушаю. Я хочу вот такой вопрос задать. У меня сын умер под крещение.
Так.
Вот, 18-го. И вот мне в церкви заказывать дома, как мне вот это отмечать, в какие дни можно?
Понял вопрос.
А слушайте, пожалуйста, ответ по радио.
Значит, дело в том, что церковь, несмотря на то, что в большие великие праздники не совершает нарочитых панихид или заупокойных богослужений, но вы, дорогие братья и сестры, должны знать, что каждый день, когда совершается божественная литургия в храме, в алтаре поминаются все живые и все усопшие православные христиане. Поэтому вы можете поминовение о своих усопших сродниках заказывать в любой день, когда есть божественная литургия. Другое дело, что вслух, например, это не будет произнесено, его имя, вот так вот на весь храм, но на проскомидии перед самой Божественной Литургией в приготовительный момент его имя будет помянуто, и за Божественной Литургией оно еще раз будет поминаться самим священником. Поэтому вы обязательно приходите в храм и поминайте его. Более того, в этот день вы можете заказать ему 40-уст, то есть такое поминовение на 40 дней, когда 40 дней подряд после этого дня церковь его будет также поминать. И если есть возможность, батюшки иногда заняты в этот день все, причем потому что здесь преимущество отдается всему народу Божию, а не каждому человеку, но если у батюшки есть время или приход имеет несколько священнослужителей, то вы можете отдельно попросить совершить панихиду по вашему усопшему сроднику, если на это будет такая возможность. То есть вот в больших где-то приходах можно еще и как дополнительную требу заказать, чтобы помолиться. Но если не получится, тогда можно в иной другой день, потому что у Бога все живы, во-первых, и не всегда надо, вот как, знаете, как школьник пришел на экзамен, сдал и убежал, да? Вот,
и забыл,
да, отчитаться, вот галочку поставили, чтобы мы все помянули и забыли про этого человека. Нет, вы можете вообще в любой день прийти и поминать, не обязательно в этот день, а можно накануне, 17 или 16 января, заказать панихиду, принести кутию, то есть рис вареный со сладостями, батюшка осветит, и в день как раз поминовения вы можете все вкушать дома поминальную эту трапезу и молиться за своего усопшего сродника.
Пожалуйста, возьмите наушник, еще один есть у нас звоночек. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я Людмила Заречного.
Слушаем вас.
Батюшка Нестор, благословит.
Бог благословит.
Вот недавно пошла к своей подруге, она, ну, у нее там нужно было, как она говорит, осветить одну вещь, покупку новую, а я работаю в храме, ну, она считала, что я могу. То есть и дает мне бутылочку с крещенской водой прошлогоднюю.
Угу.
У нее там осадок,
угу,
такой в виде паутины, светлый.
Так.
И она говорит, и что мне делать? Вот я спрашиваю. Что...
Хороший вопрос. Да, значит, во-первых, вот о том, что наши братья и сестры могут совершать на дому. Не надо брать на себя обязанности священника, который по роду службы священнослужителя должен совершать именно пастырь. Для этого и есть батюшка, чтобы приходить что-то освящать, или мы в храм приносим для освящения. И сразу скажу, братья и сестры, крестики, иконы и другие предметы церковного обихода, они освящаются в храме, и для этого есть специальное чинопоследование, священнослужитель это совершает. Что могут делать миряне дома? Вот вы пришли, например, после крещения или в день Богоявления 18 января, принесли с собой воду. Вот, братья и сестры, с тропарем крещению, кто его знает, в Иордане, крещающий себя Господи, или с иным другим, спаси Господи, люди твои, всем известным по молитвословам тропарем, вы можете его петь и кропить святой водою свои жилища. Вот это вы можете совершать. Но никакие молитвы на освящение разных там вещей произносить, которые взяты некоторыми нечистоплотными нашими издателями из требников священнослужителей, никакие молитвы читать не надо. Всякие вещи освящаются с молитвой только священником. Поэтому вы, вас когда просят куда-то прийти и что-то там так, как мы говорим, осветить, вот вы должны понимать, что вы можете покропить святой водою эту вещь во имя Отца и Сына и Святого Духа, а при этом не молитву читать на освящение вещи, а или пить тропарь, как я сказал уже, или просто во имя Отца и Сына Святого Духа вот попросить, не попросить, а вот так вот окропить. Это есть то смирение христианское и уважение к иерархии церковной, которое существует. Не берите на себя многое. Теперь о самом свойстве воды. Известно, что если вы крещенскую воду поставите на подоконник, она, как имеющая все-таки свою природную силу в том числе, она у вас зацветет. И это нормальное ее состояние. Поэтому мы, конечно, храним воду не на подоконнике, где солнечные лучи попадают. Вот часто, значит, бывает или сосуд не новый был, или вода, которая в храм попала, она была с каким-то осадком уже. То есть мы же берем их, кто из скважин берет, кто привозит откуда-то. Разные храмы же по-разному, да, кто-то из нашего водопровода ее наливает, потому что попробуйте на наш полумиллионный город наносите с родников воды. Ну, если прихожане нанесут, то мы будем только рады, но прихожане не несут нам эту воду, да. Вот, поэтому здесь мысль такая. Эту воду надо использовать для наружного употребления. Вот ею окроплять можно. И если вы смущаетесь, можно эту воду принести в храм. Специально есть, я уже как-то говорил об этом, непопираемое место, мы ее туда определим. А так она для наружного применения свою благодатную силу не теряет. Вот, поэтому можете так использовать. Смущаетесь, к нам принесите в любой храм. Ее место найдут, а вы можете другого года крещенскую воду использовать и, ничтожа сумняся, радоваться той благодати, которая ниспосылается через окропление этой водой.
Ну, несколько минут, к сожалению, у нас остается до окончания эфира. Мы, наверное, вопросик. Успеем. Да. Пожалуйста, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Галина из Пензы. У меня вопрос к отцу, святому отцу. Значит, наша страна и наша область многонациональные.
Так.
Значит, люди разной веры. И не является вот посещение, не является это осквернением, посещаемостью, значит, церквей, приходов. И вот в крещенские дни купание. Как?
И имеется в виду посещение кем? И...
Вот людьми другой веры.
Понятно.
Вот. Не является ли это грехом для них?
Галина, спасибо большое, мы вас услышали. Вы слушаете ответ по радио. Отец Нестор, если можно, очень коротко.
Да. Я вам скажу так, что Господь в одном из мест в Священной Евангелии говорит, что не человек освящает место, а, например, алтарь освящает приносимое туда, поэтому как и не человек оскверняет храм, а храм освящает человек, который туда приходит. Поэтому не надо бояться, что святые источники будут осквернены людьми другой веры. Более того, скажу, что это, наоборот, призыв Божий к этим людям. Они вот через приобщение к этому, наоборот, могут коснуться истинной, живой, настоящей веры. Вспомните послов равноапостольного князя Владимира. Если бы их не пустили тогда, язычников, в Константинопольский храм, то, наверное, сегодня Русь не была бы крещена. Или это произошло бы значительно позже, чем Божий промысел судил. Поэтому будем смотреть на них с миссионерской точки зрения и давать возможность через купание и через приход в храм увидеть настоящую христианскую веру.
Отец Нестор, одна минута у нас осталась. Пожалуйста, если можно, если мы сейчас успеем, что значит для православного человека трижды окунуться в крещенскую ночь в Иордань?
Конечно, во имя Отца и Сына, и Святого Духа каждый окунается и получает через это благодатную помощь. Поэтому во имя Святой Троицы мы окунаемся с молитвой получить от Бога благодать и освящение.
Вы где будете служить на крещение?
18-го на Семи Ключах мы совершаем на нашем подворье. Приглашаю всех, будут автобусы от обители Преображенской в 9 часов утра туда поедут. А 19-го с нашим архиереем мы освящаем, 18-го владыка освящает в Успенском кафедральном соборе утром святую воду, а значит, чин крещения, освящение воды пройдет. А 19-го в Покровском архиерейском соборе будет освящение, великое освящение воды.
И какими словами поздравлять друг друга православные должны в день крещения?
С праздником.
И все?
Да, я думаю, не столько важно поздравление, сколько молитва друг за друга, чтобы Господь нас просветил и чтобы этот праздник действительно очистил не только наши тела, но и наши сердца от всего зла, которое в них часто пребывает и от которого мы не хотим избавиться.
Спасибо вам большое. А далее у нас прозвучит постоянная рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь. Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня, 15 января, Православная Церковь празднует память преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Преподобный Серафим, до принятия монашеского пострига Прохор, происходил из купеческого сословия города Курска. Мать его особенно отличалась благочестием и благотворительностью. Родился Прохор в 1759 году, 19 июля по старому стилю, 1 августа по новому стилю. Будучи 7 лет, он упал с высокой колокольни, которую достраивала его мать после смерти отца, и чудесным образом остался невредим. На 10-м году, когда он был смертельно болен, Пресвятая Богородица явилась ему во сне и исцелила отрока. Выучившись грамоте, Прохор полюбил чтение книг Священного Писания и жития святых. Будучи 19 лет, он оставил мир и поступил в Саровскую пустынь Тамбовской епархии. 19 августа 1786 года послушник принял иноческий постриг с именем Серафим, что означает «пламенный». Здесь инок Серафим отличался великими подвигами. Пищу вкушал только однажды в день, а по средам и пятницам совершенно ничего не ел. Много трудился и ночи проводил почти без сна. Святой 5 лет пробыл в затворе и хранил обет молчания. В это время 1000 дней и ночей простоял он на камне в молитве. Злой дух всячески старался выжать его из пустыни, устрашая его разными видениями. Однажды на преподобного напали злые люди, которые избили его до полусмерти, требуя денег. Однако старец простил злодеев и молился за них. В 1786 году Серафим был посвящен в сан иеродиакона, а в 1793 году в сан иеромонаха. В бытность его послушником Пресвятая Богородица, явившись с апостолами Петром и Иоанном Богословом в его келье, исцелила преподобного Серафима от смертельной болезни. Второй раз, явившись с апостолами и святыми девами в келье, долго беседовала с ним. Также, когда еще в сане иеродиакона отец Серафим служил однажды литургию, он удостоился видения самого Господа Иисуса Христа в храме. После затвора старец Серафим полностью посвятил себя служению духовной пользе посетителей. Он поучал, утешал их, исцелял больных. Последние годы своей жизни преподобный Серафим постоянно заботился о девичьей общине. Устроенная по повелению Пресвятой Богородицы в Дивееве, обитель эта явилась четвертым уделом Царицы Небесной на земле, местом ее преимущественного благодатного попечения. Скончался преподобный Серафим 2 января по старому стилю, а 15 января по новому стилю, в 1833 году. Обретение его нетленных мощей было совершено 19 июля по старому стилю, 1 августа по новому стилю 1903 года. Спасибо за внимание.
Календарь.
И на этом у нас все. Для вас работали Юлия Шевырева и Нелли Павлова. До встречи в следующую субботу, 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы в программе «Мир православия». Всего вам доброго и с наступающим праздником Крещения Господня. Да хранит вас Бог.
«Мир православия». Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.